Мы были, мы когда говорили на прошлом уроке о постижении сердца, понимании сердца, слушали на тему, что человек начинает быть мудрецом Торы, когда у него есть своя точка зрения. Это была наша тема. И мне заметили очень правильное замечание, что многим очень легко иметь точку зрения просто в силу полного незнания. В силу полного незнания, и это понятно, нет, имеется в виду понимание его сердца. То есть я хочу тут одну вещь просто поставить их правильное место, потому что иначе человек может очень-очень запутаться, и вместо того, чтобы учиться, заниматься в лучшем случае глупостями, а в худшем отрицать слова мудрецов и так далее. Я поэтому хочу к этому вещи добавить. Всегда, когда мы говорим о постижении его собственного сердца, его собственного разума, и что он не просто повторяет слова других и других мудрецов, а вникает в это сам, имеется в виду следующая вещь, что есть у нас всегда две стороны в Торе. Одна сторона, когда человек Тору получает, от своих учителей, он Тору обретает, если тоже сказано в книгах. Но кроме этого, это Тора стала частью его самого. Его самого. Но и когда мы говорим о том, что с чего начинается Талмид Хахам, это Тора, то, что у него есть собственное мнение, означает, что он настолько хорошо воспринял слова мудрецов, слова предыдущих поколений, письменную, устную Тору, Талмуд, книги законоучителей, он их чувствует, что он уже, его голова, просто работая на основе полученной Торы, у него есть свое мнение по этому поводу. Он не просто повторяет чужие слова, у него есть, я бы сказал, у него есть как бы внутренний компас, понимать, что видится истинным, что это менее истинным. Но когда человек появляется его самоуверенность, гордыня, что он, у него в каждом вопросе есть своя точка зрения, еще до того, как он Тору обрел, это самый худший вариант. Почему? Я объясню, почему самый худший вариант. Потому что все, что ему не скажешь, он скажет, а я понимаю иначе. То, что у тебя нет аппарата что-то понять, он этого не понимает. Я понимаю иначе. И тут надо вещи четко понять. Есть у нас две стороны в Торе, одна, которую получаем из учителей, а другая, которая мы трудимся и постигаем ее сами. Но основа всего это то, что получает своих учителей, еще надо понять. Понимаете, очень просто оспаривать не понимая. Очень просто. Но есть такой вид хевруты, когда один спорит с другим, еще до того, как он услышал то, что второй говорит. Очень так просто поспорить. Это очень непродуктивная вид работы в хевруте, очень непродуктивно. Но тут идея другая. Идея другая не просто услышать, не просто, так сказать, почитать, а по-настоящему вникнуть и правильно понять то, что передали нас, нам наши учителя. Я вещь немножко объясню. Есть в наших святых книгах такие понятия, Хохма, бина, ведаат. Эти слова перевести на русский язык почти бессмысленно. Ну, я немножко пытаюсь это объяснить. Хохма имеется в виду то, что это то знание, которое человек обретает от своих учителей и получает от книг. Это переводит на русский язык мудрость. Это в этом контексте совершенно неверный перевод. Просто неверный. Есть общее понятие хохма, общее, не в паре с бина и дат, а сама по себе. тогда это может включаться, это называется мудрость, но это не только мудрость. Но когда есть у нас такая пара хохма, бина, или даже три, хохма, бина, ваидат, тут хохма означает ту мудрость, которую человек получает от своих учителей, из книг. И тут есть одна очень принципиальная деталь, которую мало говорят и мало знают об этом. То есть Агров это много говорит, Агров в комментарии на Мишлей. Он объясняет это так. Есть пара, это хохма и бина. Что значит хохма? Тот человек получает мудрость, знание от своих учителей. Что такое бина? Тот человек вдумывается в то, что он получил, из этого вводит новые законы. Есть такое понятие еще твуна. Твуна – это разница между бина и твуна – это сейчас не наша тема. Но, говорит Агро, есть вещь, которая предшествует бина, выводу новых вещей, то, что, что такое вообще вывод новых вещей. Давайте так наверное, лавин, давар, метор, давар. Из одной вещи понять другую вещь, вывести другую вещь. Так бина это когда человек из одной вещи выводит другую. Есть, говорит Винницкий Гон, вещь, когда этому предшествует. Ты что-то выводишь из первой вещи вторую, но раньше пойми первое. Раньше пойми первое. Если первое ты еще не понял, то что ты можешь вывести? Вывести все с той частью, да наоборот. Это то, что называется гроу наша хохма. То есть есть хохма, то, что нам дают наши учителя, то, что мы получаем из книг. А есть то, что мы это как, что, то, что мы это воспринимаем правильно. Правильно воспринимаем. И это очень принципиальная вещь. Это чрезвычайно важно, когда мы занимаемся Торой, мы сейчас говорим по понятию бината лев, это означает в первую очередь правильно понять то, что нам сказали наши учителя. Правильно понять то, что сказала Гмара, то, что сказал Раш, то, что сказал Тосафот. Когда мы это правильно понимаем, когда мы правильно поняли спектр мнений по этому вопросу, и у нас тогда возникают свои идеи, мы можем оспаривать одну точку зрения, оспаривать другую, придумывать туда и туда, у нас возникает свое мнение. Это то, о чем мы говорили на прошлом уроке. Или человек, у него есть точка зрения до того, как он услышал, а точнее он услышал, но не понял до этого, то это ниже нуля. То есть ноль это человек, не знающий ничего. А ниже нуля означает человек, который он не может узнать. Он будет, он зацепился за свое понимание и не хочет ничего из этого кроме этого понять. Мать, я скажу такую вещь, тут тоже вещь немножко тонкая. Если человек, действительно, у него есть его естественное понимание его разума. Если у него есть вопросы из этого непонимания, это все нормально. Мать, я бы сказал мудрейших людей, что у Мелех решил с хохмом плея. Начало мудрости, знания это удивление. Удивление. Он слышит учителя, он не понимает. Есть способ это заучить, не понимая. Это хорошо, но этого мало. Это еще нет в этом понимания знания. Поэтому, когда человек задает вопрос, чтобы это понять, так учится, так приходит, что называется, твуна шебахохма, к пониманию того, что их учит учитель. А есть ситуация, когда человек спрашивает, нет для этого, чтобы понять, а для того, чтобы отвергнуть. Вот тут, по крайней мере, на самом начальном уровне, когда человек не получил так, как будто так лет 5 хорошо, это не делает человека Талмид Хахама. Не делает. Но когда он понимает, вникает, И в том, что Веник понял его из своего понимания этого, это же то, что его делал Талмид Хахам. И тут хочу коснуться одной очень принципиальной вещи. Это продолжение этой же темы. Я как раз слышал одного из учителей такое очень интересное понятие. Он говорит, что есть понятие, есть понятие хасид, поклонник, это русский язык, есть ученик. Допустим, у кого-то рава мог быть, у него могут быть хасидом, хасиды его. Не обязательно хасиды имеются в наших братьев хасидов. Он может быть совершенно, так сказать, не хасидский рав, но у него есть его хасиды. Что это означает? Все, что он говорит, это немедленно свято, а думать даже не надо. Даже не надо. Так сказал. Слушайте, в этом есть его достоинство. Это Матхахом, доверие к мудрецам Торы, это великое дело. Но это отношение к раву, оно не строит Талмид Хахама. Оно не строит. Он объяснил, что мой учитель Мордехай Гельдер, дай Бог себе силы здоровья, что так. Что отличает хасида от ученика? Хасид принимает все, как вы сказали, и больше не думает. Ученик слышит, воспринимает, если какие-то вопросы, возражения, он спрашивает, а когда учитель ему объясняет, он воспринимает, и даже если не объясняет, говорит, все равно надо сделать так, он воспринимает. Но всегда он хочет понять, разобраться, а что учитель ему сказал. Вот нам надо учиться быть учениками. А с другой стороны, быть, значит, в отношении Торы, в отношении наших учителей, мы должны принимать их слова. Но мало этих слов принимать, надо их понимать. А понимать эти слова надо, если у нас есть естественный вопрос, я бы сказал так, естественный разум человека, который хочет в чем-то разобраться и понять. Он сам, Рамбан Хайдер рассказал просто историю, он учился в одной ешиве, очень достойной, очень большого человека. Это было так, называлось хасидская ешива. Это была литовская ешива, но называлась хасидской. В том смысле, что то, что Рам говорит, нельзя с ним спорить. Это нельзя, нет, нет запрета, но не спорит, не спорит. Не спорит. Он сказал так, я сначала учился в этой ешиве, потом упал в ешиву Хеврон. Там самое нормальное, что было, когда ученики активно спорили с своими учителями. Там тоже были очень великие учителя, они спорили. И для меня, я сказал, был большой такой переворот, как можно так учиться. И потом, когда я увидел, что можно учиться не просто воспринимая сразу на веру все, что говорит учитель, а пытаться разобраться, вникать, споря и думая, значит, я понял, что до этого я вообще не понимал слова моего первого учителя. Почему? Так отсутствовала работа критического разума. Ты невозможно понять, что человек говорит, если нет подхода критического. Давайте просто поймем, значит, четкая граница. Наш народ построен на то, что мы доверяем нашим учителям. И мы верим, доверяем и следуем за ним. Но надо вместе с этим, когда априори мы понимаем, мы принимаем, а после этого надо разобраться. Это был просто простой пример. Об этом пишет Рав Вольба в книге «Райшур». О том, вообще он пишет об этом, что одним из учебников веры является наш святой Талмуд. Как построен Талмуд? В Талмуде есть два традиционных вопроса. Пшита, это очевидно, что что-то мне сейчас добавляешь своими словами. А второе – кашья. Это есть какое-то противоречие. Что это означает? В смысле Талмуд, он обсуждает Мишну. Мишну, Брайту и так далее. Все. Так Талмуд, на чем построено все, весь Талмуд на вере и доверие по получше устной Торе, что на истине нет противоречия, поэтому и запрос, и запрос. Но как постигается Мишна, как разбирается в Брайтах, когда наши великие учителя, мудрецы Талмуда, все Мишнаёт, все Брайтах подвергают анализу и критике. Не потому, что они думают, что они понимают, что это лучше. Нет. Они знают, что понимают, что это хуже. Но нам с нашим разумом надо понять, разобраться в том, что нам передано нашим учителям. Это надо вещи анализировать, как сопоставление вопросами, видение противоречий, видение вещей непонятных. То есть, занимаясь Торой, нельзя отключать свой естественный разум. Нельзя. Надо просто знать, что есть что-то выше этого разума. Это то получение Торы, которое получено из Синай, оно выше нашего разума. Мы можем трудиться, чтобы к нему прилепиться, но мы не можем это оспаривать. Мы можем, нам могут какие-то вещи быть непонятны, это да. И не надо говорить о том, что понятно, непонятно, что это понятно. Не надо себя обманывать. Но нельзя отключать также наш разум. И когда мы по-настоящему трудимся, работаем над тем, чтобы разобраться, априори доверяя и письменной Торе, и устной Торе записанной, и доверяя нашим учителям, когда мы в атмосфере этой веры и доверия, мы трудимся разобраться в том, что наследие, которое мы получили, чтобы понять его, вникнуть в него, чтобы он стал частью нас самих, то тогда мы удостоимся Торы. И тогда, когда мы это делаем, у нас появляется свое мнение по каким-то вопросам. Конечно, зная, понимая, на что мы можем иметь свое мнение, на что не очень-то можем. Есть просто, человек должен понимать границы своего постижения. Если мы думаем, что понимает на 2 этажа выше, чем он понимает, это уже не понимает. Тогда мы действительно можем удостоиться имени Талмид Хахам. А до этого как-то рановато. И после этого я хочу все-таки начать следующее киньяным Бэйму Бэиру. И по-настоящему, чтобы свяжем это с нашей предыдущей темой, для того, чтобы по-настоящему понять, вникнуть сердцем то, что получили наши учителя, надо понимать величие Торы, надо понимать величие наших учителей. Я объясню, что я сейчас имею в виду. Что значит величие Торы? Мы занимаемся Торой, есть такое понятие быть за панибратом. Быть за панибратом. Так вот, Тора, мы с ней не можем быть за панибрата. Это слова Всевышнего, это разум Всевышнего. И есть у Рамхала в книге Дерех Ашем «Путь Творца». Он напишет, что есть особая необходимость богобоязненности во время занятия Торы. Причем ты сейчас... Что такое занятие Торой? Мы хотим сейчас разобраться в том, что Всевышний сказал нашему народу через Моше Рабейну на горе Синай. Ни больше, ни меньше. Ни больше, ни меньше. Тора называется огнем. Тут с огнем не играют, с огнем не играют. Иногда люди приходят с таким выражением, у меня есть вопросик, про вопросик. Я вопросиками я не занимаюсь. Если вопрос, пожалуйста, но вопросиками я не занимаюсь. Понимаете, надо начинать, Тора это... То есть много радости. Одно из способов изобретения Торы – это учеба с радостью. Я об этом не раз говорил. Но это очень серьезная вещь. То есть, если мы это понимаем, что мы понимаем дело, что речь идет о Торе Всевышнего, если мы не ошибаемся то это может быть ошибка разрушительная. И мы страшимся ошибиться, так как наша, это наша жизнь, это наша жизнь, то именно в силу этого можно достичь по-настоящему Тору. Я объясню просто пример. То, что мы говорим сегодня о том, что человек имеет свое мнение по каким-то вопросам. Ну, человек немножко поймет величие Торы и величие, глубину, широту, то он не поторопится сразу же иметь свое мнение. Сразу же. Сразу же не поторопится. Есть в Мирем Асегет Брахот, там есть такая тема, что мы сегодня должны учить Тору, так же, как получили Тору на горе Синай, там есть слова «Эйма», «Безия», «Баретец», буквально «Содрогание». Знаете, что там написано? Что изучение Торы нами сегодня должно быть подобно обретению Торы на горе Синай. А на горе Синай сказано, что когда наш народ услышал первое решение Творца, то душа их оставила. Да, безусловно, есть тут понятие другое, мы еще об этом попозже поговорим, что слова Торы были радовали, веселили, как будто сейчас даны на горе Синай. То есть есть великая радость, великое удовольствие, радость, веселье заключено в Торе. Тора называется светом, называется Орхаим, свет, свет жизни, Орсамеях, свет веселящий. Но все должно быть вместе, вместе с тем, что мы будем постигать и ощущать величие Торы, которым мы занимаемся, и будем это делать вместе с трепетом перед тем, кто ее дал, и также перед трепетом перед нашими учителями. Это залог того, чтобы действительно по-настоящему правильно поймем Тору. Будьте здоровы!